«О, всемогущий Квирк!» — в очередной раз жалобно воскликнул Том. Ему начинало казаться, что его бог играет с ним в злые игры. Если и дальше так будет продолжаться, не придется ли подумать о принятии другой веры? Он побежал в кабину экипажа к Эстер. «Крыша сломана! Мы не сможем раздвинуть створки!» «Сюда идут!» — закричал Селедка, выглядывая на улицу в музейное окно. «Целая толпа! Похоже, пропащие мальчишки решили проверить, что здесь за шум!» Эстер посмотрела через носовые окна Дженни на крышу. «Как думаешь, сможем подняться на пролом?» Том покачал головой. «Этот трос толще нас обоих вместе взятых. Мы в ловушке». «Не горюй», — успокоила его Эстер. «Что-нибудь придумаем». Она сосредоточенно закрыла глаза. Селедка бегал от окна к окну, крича что-то о пропащих мальчишках. Эстер открыла глаза, взглянула на Тома и ухмыльнулась. «Придумала». Она принялась щелкать выключателями на длинной запылившейся панели управления. Дженни Ганнивер дернулась, бросив Тома назад. В неразберихе взревевших двигателей и болтанки корабля, освободившегося от швартовочных захватов, он не сразу понял, что происходит. Но когда волной от двойного взрыва повыбивало стекла музейных окон, а Дженни приподнялась и поплыла вперед, Том понял, что Эстер выпустила обе ракеты в поврежденную стену фасада, и та обрушилась, образовав достаточно просторный проем, чтобы маленький корабль мог протиснуться наружу и взлететь. «Селедку забыли!» — что есть мочи, завопил Том, стараясь перекричать оглушительный скрежет подвески двигателя о сломанную стену.
«Какая потеря?» — бросила через плечо Эстер.
«Вернись!»
«Том, он нам не нужен! Персона нон грата!»
Том пробрался к открытому люку и, выглянув наружу, позвал Селедку по имени. Мальчик бежал за гондолой, протягивая руки. На белом от осыпавшейся штукатурки лице, похожем на клоунскую маску, застыл ужас. Он кричал, но Том не расслышал слов из-за грохота двигателей и глухого шума в ушах после взрывов ракет. Однако ему и так было ясно.
«Вернитесь!» — раскрывал рот Селедка, а Дженни Ганнивер сквозь дым и пыль поднималась над площадью Уолдстайн, забитой изумленными пропащими мальчишками и мародерами, и еще выше, в родное ей небо.
«Не бросайте меня, мистер Нетсворти! Пожалуйста, вернитесь! Вернитесь!»
Дженни Ганнивер летела, виляя в разные стороны, потому что Том и Эстер отталкивали друг друга от панели управления.
«Ради Квирка!» — кричал Том. «Мы должны вернуться, мы не можем бросить его!»
Эстер оторвала его руки от рычагов и сильно толкнула. Он ударился о штурманский столик и осел на пол, охнув от боли.
«Забудь о нем, Том!» — крикнула Эстер. «Ему нельзя верить!» И он назвал Дженни старой калошей. Его счастье, что не получил ножом в бок.
«Он еще ребенок! Что с ним будет, если мы бросим его?»
«Кому какое дело? Это же пропащий мальчишка! Забыл, что он сделал с Рен?»
Дженни вдруг вышла из слоя дыма, который остался внизу метрах в 20, похожей на поле грязного снега, и теперь вокруг было прозрачное небо и луна. Вдалеке по левому борту из дыма торчали усыпанные огоньками верхние ярусы Комомбо и Бенгази. Рядом сновали во всех направлениях воздушные корабли, но никому не было дела до Дженни Ганнивер. Эстер внимательно осмотрела небо впереди и далеко в южном направлении разглядела потрепанные аэростаты облака 9. Она повернула Дженни в их сторону, зафиксировала рули и опустилась на колени перед Томом. В глазах у нее застыло странное выражение, и Эстер вдруг поняла — он боится ее. Она рассмеялась, взяла в руки его лицо, поцеловала и слезала соленые слезинки в уголках рта. Но Том лишь отвернулся. Теперь ей уже стало страшно. Не слишком ли далеко она зашла на этот раз?
«Слушай, ну хочешь, вернемся. Ошиблась в панике. С кем не бывает», — сказала она, хотя на самом деле считала, что все сделала правильно. «Ну не сердись, пожалуйста. Прости».
Том отстранился и с трудом поднялся на ноги. У него в глазах все стояла странная улыбка, которая играла на лице Эстер в перечнице, когда она выстрелами прокладывала для них путь к свободе.
Ты получаешь от этого удовольствие, так ведь? Тебе нравилось убивать людей из Шкина? Ты наслаждалась этим?
Они работорговцы, Том, не люди. Они продали в рабство нашу Рен, нашу маленькую девочку. Мир стал лучше без них.
Но Эстер замотала головой и закричала в ярости и нетерпении. «Ну почему он не понимает?»
«Послушай», — начала она, — «ты и я, мы просто маленькие людишки, так? И мы всегда были и будем маленькими людишками, которые стараются прожить как могут собственную жизнь. Но наша жизнь всегда будет зависеть от таких людей, как дядюшка Шкин, Масгард, Пенни Ройл и Валентайн. Да, приятно чувствовать себя такой же сильной, как они. Приятно давать им отпор и даже чуть-чуть сводить счеты».
Том безмолвствовал. В свете инструментальной панели Эстер заметила свежую шишку, вскочившую у него на голове в том месте, где он ударился о штурманский столик.
«Бедный Том».
Она наклонилась, чтобы поцеловать его, но он снова резко отвернулся и посмотрел на датчики уровня горючего. «Баки заполнены только наполовину», — заметил он. «Ты знала это с самого начала. Если мы сейчас вернемся, то можем не долететь до Рен. Впрочем, какая разница? Все равно пропащие мальчишки уже добрались до селедки». Эстер пожала плечами, не зная, что сказать. Она хотела обнять Тома, но боялась, он опять не позволит. Его непонятная одержимость чужим мальчишкой злила ее. Почему ему все время необходимо переживать за кого-то постороннего? Эстер взяла себя в руки и сказала примирительно.
«Селедка сумеет позаботиться о себе».
Том посмотрел на нее с надеждой. Ему хотелось верить ей. «Ты думаешь, он такой маленький?»
«Да ему уже все 12. Я жила одна на открытой территории, когда была ненамного старше, и справилась. А ведь меня никто не обучал в грабеляриуме».
Она коснулась щеки Тома.
«Мы спасем Рен. Потом разыщем горючее. В Брайтоне как раз поутихнет. Мы вернемся и заберем селедку».
Эстер обняла мужа, и на этот раз Том не отстранился, хотя и не обнял ее в ответ. Она поцеловала его, провела рукой по волосам, уже не таким густым, как в молодости. Ей совсем не хотелось ссориться с ним, и она ненавидела селедку, из-за которого возник этот спор. Было бы хорошо, если бы другие пропащие мальчишки уже играли в футбол его вшивой головенкой. Глава 33. Отбытие. Тео и Рен не стали дожидаться, когда солдаты грозы снова возьмут их в плен. Пробегая через парк, они услышали, как между деревьями эхом разнесся предсмертный крик сталкера Фан.
«Что это было?»
— остановилась Рен, напуганная жутким звуком. «Не знаю», — ответил Тео, — «но наверняка что-то нехорошее». Оба нырнули в кусты, когда мимо пробежал еще один взвод грозовиков. На солдатских касках играли блики оранжевого света. Рен оглянулась и увидела, что над шатром занимается зарево пожара.
«Тео, горит!»
«Знаю», — тихо произнес он, думая о чем-то своем. Тео стоял очень близко, так что Рен в отсветах пожара могла разглядеть гусиную кожу на его обнаженной груди и то, что он чуть дрожит от холода. Вдруг Тео обнял ее обеими руками и сказал: «Тебе надо вернуться, Рен. Облако 9 падет. В плену ты будешь в большей безопасности. Мне назад пути нет, но тебя они пожалеют. Нага и эта женщина, Зеро, кажутся неплохими людьми. Тебе надо вернуться».
«А как же ты?» — спросила она. «Я не могу бросить тебя здесь одного».
«За меня не беспокойся», — сказал он, потом повторил, стараясь говорить более уверенно. «За меня не беспокойся. Эта штука опускается медленно. Приземлиться пойду по пустыне на юг. В горах Тибетси, к югу от Песчаного моря, есть оседлое поселение. Может, удастся добраться до него пешком».
«Нет»,
— заявила Рен, и отстранилась от Тео, потому что, когда он обнимал ее, у нее переставали соображать мозги, и ей хотелось соглашаться с любыми его словами, даже если где-то глубоко внутри она понимала, какая это чепуха. Допустим, он уцелеет при падении облака 9. Однако отправляться пешком через пустыню — просто самоубийство.
«Я остаюсь с тобой. Будем вместе искать выход из положения и точка. Пошли, надо вернуться на аэродром. Может, найдется какая-нибудь несломанная летающая машина?»
Она зашагала через пропахшие дымом оранжереи, испытывая необъяснимое чувство надежды и весьма довольная собой. Но когда они добрались до аэродрома, то увидели, что разрушения здесь намного превосходят их ожидания. Сборные ангары и бараки летучих хорьков раскурочены и разбросаны по территории. От неуспевших взлететь аппаратов остались лишь обугленные обломки. Среди развалин летнего домика, где накануне Рен разговаривала с Орлой Дублин, нелепо торчала вешалка, на которой еще более не к месту висели две длинных кожаных куртки на овечьем меху. Хоть здесь повезло. Рен кинула одну Тео, и тот с благодарностью натянул ее на себя, повесив вместо нее свои серебристые крылья, будто ангел, изгнанный из рая. Облачаясь в другую куртку, Рен уже обдумывала новый план.
«Ну, хорошо», — заключила она. «Может быть, мы действительно окажемся в пустыне. Нам понадобится вода и пища, и компас тоже пригодится».
Но Тео не слушал. Его внимание привлекло шуршание в кустах за аэродромом. Знаком он призвал Рен сохранять тишину.
«О боги!» — прошептала она. «Только не зеленая гроза!»
Но это был Нимрод Пеннироил. Первую пулю Шкина остановила жестяная книга в компании мантии мэра, сломав ему несколько ребер. А вторая скользнула по виску, отчего он потерял сознание и все лицо ему залило кровью. Однако Пеннироил пришел в себя и дотащился до аэродрома с той же мыслью, что Рен и Тео — найти способ улететь с облака 9. Жалобно глядя на них из кустов, он прохрипел:
«Помогите!»
«Оставь его», — посоветовал Тео, когда Рен направилась к мэру.
«Не могу»,
— ответила Рен, в душе сожалея об этом. После всего зла, которое причинил ей Пеннироил, он не заслуживал сострадания. Но если она не поможет ему, станет такой же плохой. Рен опустилась на колени возле раненого и оторвала от нижнего края блузки полоску ткани, чтобы перевязать его.
«Хорошая девочка», — прохныкал Пеннироил. «Кажется, я еще сломал ногу, когда падал. Этот дьявол Штин, гад, выстрелил в меня, ранил, а сам улетел».
«Зато теперь вы знаете, каково было бедному Тому Нетсуорти», —
наставительно сказала Рен. Через повязку выступила кровь. Рен пожалела, что в свое время не уделяла должного внимания урокам оказания первой помощи, чему учила их миссис Скобиоз дома в Винляндии.
«Ну, тогда было совсем другое дело», — начал Пеннироил. «Это было Великий Поски», — спохватился он. «Откуда тебе известно о Томе Нетсуорти?»
«Потому что я его дочь», — пояснила Рен. «Шкин сказал вам правду обо мне. Том мой отец, Эстер моя мать».
Из горла Пеннироила послышались какие-то булькающие звуки. Его глаза выпучились от ужаса и страдания. Он следил, как Рен отрывает еще одну полоску ткани от своей блузки, словно боясь, что его сейчас станут душить ею, как удавкой.
«Хоть кто-нибудь на этой проклятой летающей тарелке на самом деле является тем, кем себя называет», —
произнес он слабым голосом и тяжело обмяк на руках у Рен. «Умер?» — спросил Тео, приблизившись. Рен отрицательно покачала головой.
«Рана не опасная. Обычный обморок. Надо помочь ему, Тео. Он спас нас от Синтии».
«Да, но только для того, чтобы заполучить назад свою жестяную книгу», — возразил Тео. «Оставь его здесь. Может, грозовики найдут его и возьмут с собой, когда будут убираться отсюда». Но тут, позади них, из-за деревьев, отбрасывая в дымке длинные тени, в реве аэродвигателей начали набирать высоту женьшеневые мотыльки и лисицы-оборотни и осторожно пролетать сквозь оснастку облака 9. Зеленая гроза уже убиралась отсюда. Энона Зеро пришла в сознание из-за ядовитого запаха горящих штор. Голова болела. Девушка хотела глубоко вздохнуть, но едкий дым попал в легкие. Она закашлялась и перевернулась на спину. Над ней языки пламени накатывались на разукрашенный потолок бального зала чередующимися волнами, словно какая-то светящаяся жидкость. Энона с трудом приподнялась, пытаясь нащупать свои очки, но они были разбиты, а огонь подобрался уже совсем близко. На горящем полу валялись почерневшие страницы жестяной книги. Энона бросилась в колеблющуюся огненную завесу и выбежала на прогулочную палубу. Там творилось что-то невообразимое. Смешались дым, сполохи пожара, бегущие люди. Она ринулась в эту кашу в поисках лестницы, но у нее на пути встал генерал Нага. Энона попятилась, споткнулась о туловище сталкера и беспомощно села на него, в полной власти закованного в железные доспехи человека.